Глава четвертая. Черный пояс по мечтаниям. Занимаясь куплей-продажей товаров из Китая, я однажды осознал, насколько это все несерьезно. Понял, что готов основать полноценную компанию, зарегистрировав ее в налоговой, и арендовать офис. Решиться на это мне помог мой друг Юра. Однажды он подошел ко мне с предложением начать свое дело. Парень уже тогда обладал опытом работы в логистике и предложил свою помощь. А у меня как раз были клиенты, с которыми я познакомился во время своих поездок в Китай. Надо сказать, в тот момент он говорил то, о чем я думал буквально каждый день. Мы решили перейти на новый уровень. В те дни рядом со мной был Антон, школьный друг из Тынды. Я рассказал ему о наших планах. Целую ночь мы взвешивали в машине все «за» и «против», обсуждали детали и в 9 утра отправились регистрировать компанию. Подали все документы, заплатили пошлину, уставной капитал определили в минимальные 10 тысяч рублей и стали учредителями. Я долго думал, как назвать компанию. Переправа, магистраль, транзит. Тогда я уже представлял, как наша фирма будет перевозить товары из Китая в Россию, а затем и по всему миру. Я выбрал транзит и добавил к нему слово «плюс» на всякий случай. Если у меня появится еще какой-то вид деятельности, кроме логистики, и я буду заниматься ею в рамках той же компании. В дальнейшем так и вышло. Тогда мы зарегистрировали компанию втроем. Я, потому что у меня были клиенты, Юра, потому что владел нужной нам информацией, и Антон, просто потому что он был моим другом. Если вы думаете, что вести бизнес вместе веселее, то я отвечу, это действительно так. Но только на старте. Прежде чем приглашать в бизнес партнеров, хорошенько подумай и реши, действительно ли они тебе нужны. На мой взгляд, единственным стоящим основанием для их приглашения могут быть инвестиции. Отдавать часть бизнеса за необходимые для его развития финансовые вливания – это нормально, а отдавать часть бизнеса только за то, чтобы кто-то был рядом с тобой в какой-то момент и принимал участие в обсуждении – нелепо. Чуть менее нелепо отдавать часть бизнеса за то, что будущий партнер в чем-то нереально крутой специалист. В таком случае правильнее сначала зарегистрировать фирму, а уж потом пригласить в нее такого партнера. Тогда сразу будет понятно, кто в компании главный и принимает окончательные решения. Если так не сделать, пальму первенства у тебя смогут впоследствии отнять. Если обойтись без партнеров никак не получится, то в учредителях их желательно иметь всегда нечетное количество. Принимать решение, если вас двое и вы владеете равными частями компании, трудно, и часто это ведет к развалу бизнеса. Договаривайтесь сразу, кто будет принимать окончательное решение и кому компания хотя бы на 1%, но в большей степени, будет принадлежать. Это поможет вам избежать в будущем серьезных проблем. И, как я уже сказал, сначала регистрируйте фирму, а потом зовите компаньонов. Будет мудрее. После того, как компания была создана, наши друзья долго нас поздравляли. Я стал генеральным директором и сразу предложил снять офис. Из-за того, что у нас была транспортная компания, мы решили найти его рядом с торговым портом Благовещенска. Мы арендовали помещение примерно за 15 тысяч рублей в месяц и вместе сделали там ремонт. Надо сказать, это было замечательное время. Во мне не было страха в тот момент. Скорее, я жил в предвкушении чудесных перемен. Свою боязнь действия я победил еще в Китае, работая гидом. Там же, кстати, была куплена мебель, правда, бракованная. Склеив ее, мы установили большой стол, красивое директорское кресло, и, можно сказать, в тот момент исполнилась моя детская мечта. Мечты вообще первичны. А в жизни предпринимателя особенно. Если ты можешь представить картину своего будущего, то это уже большой скачок вперед. Мой друг Антон Савицкий научил меня мечтать. Мы часто представляли с ним ту жизнь, которой хотели бы жить. И, надо сказать, делали это профессионально, так, как другие просто не умеют. Мечты — это предпоказ твоего будущего, если ты человек действия. Ты можешь не знать точно, чего именно сможешь достичь, и какой путь приведет тебя к цели. Но уже сейчас улыбаешься, ощущая радость предстоящей победы, и это дает тебе мотивацию двигаться вперед. Мечтать — это здорово. Если бы я не мечтал, то не достиг бы того, что имею сейчас. И мечтал я именно о такой жизни: быть богатым, знаменитым, свободным и делать только то, что мне нравится. Я мечтал о далеких путешествиях и о банальных походах в лес. Когда-то они были моими детскими фантазиями. В детстве я обожал ходить в лес за грибами и ягодами, а еще в походы. Как раз по этой причине я сейчас занимаюсь организацией путешествий, походов и экспедиций. Мой проект «Туристер» изначально создан не для бизнеса. Просто я мечтал об этом. Да по-другому и нереально собрать своих друзей и путешествовать вместе с ними. Моей первой мечтой был, как ты уже знаешь, автомобиль. Для меня машина никогда не была просто транспортным средством. Она олицетворяла возможность получить заряд позитивных эмоций, пробирающих до мурашек. А все, что связано с сильными эмоциями в предпоказе будущего в твоей голове, всегда сбывается. Как ты думаешь, что сейчас в моем гараже? Bentley Bentayga, Mercedes-Benz AMG GT и скоро к ним прибавится Rolls-Royce Wraith. О чем я мечтаю сейчас? Например, о том, как буду управлять яхтой и выходить на ней в океан, как буду добывать пищу в прямом смысле этого слова, занимаясь рыбалкой. Но я не просто мечтаю, я намереваюсь. Я уже узнал, как получить лицензию шкипера, чтобы самому управлять яхтой. Надо действовать. Мне раньше хотелось иметь большое количество друзей, которые стали бы такими же свободными, как и я. Долгое время моими друзьями оставались мои сотрудники, и это было не самое лучшее время. Теперь же у меня появляются иные друзья, с которыми я могу отправиться в любую точку мира в любое время. Мечты формировали меня. Они давали мне энергию, показывали направление движения, и я полностью отдавался им. Сейчас я все делаю искренне, делаю только то, что люблю. В детстве я хотел иметь много игрушек. Мне снились сны, в которых моя комната была завалена ими. Однажды, приехав от бабушки, я пришел в свою комнату, и благодаря отцу, вернувшемуся домой из очередной командировки, она действительно оказалась полна игрушек. Долгое время я мечтал о компьютере, однако постепенно такие желания уступали место мечтам взрослым и серьезным. Наверное, именно на первом курсе, когда мы с Антоном Савицким начали обдумывать свой первый бизнес, я стал мечтать об успешной жизни и проецировать эти желания в реальность. Одно время я даже видел себя в шоу-бизнесе. Нет, мне не хотелось петь или танцевать. Мне хотелось жить свободной и красивой жизнью. Свою будущую жизнь я всегда продумывал комплексно, не зацикливаясь только на материальном, ведь можно быть богатым и больным, или иметь много денег, но в личной жизни постоянно терпеть крах. Счастливой такую жизнь не назовешь. Умные предприниматели понимают это и выстраивают свою жизнь гармонично, мечтая о лучшем в разных областях своей жизни. Они думают и о здоровье, и о семье. Быть успешным и счастливым – это больше, чем просто зарабатывать деньги. Мечтай, визуализируй и представляй себе будущую жизнь во всей ее полноте. Для меня мечты и цели – это не одно и то же. Мечты представляют собой картинки, образы, в которых я вижу отражение своей будущей жизни. Цели же большей частью похожи на конкретные шаги, которые мне необходимо сделать, чтобы достигнуть желаемого. Цели – это действия. Если я хочу купить шикарный дом за 50 миллионов долларов, то это не цель, это мечта. А вот вывести свой бизнес на новый уровень, увеличить доход до 100 миллионов в год, сделать свою компанию ведущей в стране и потом в мире – вот это уже цели. И если они будут достигнуты в обозримом будущем, то приведут меня к заветной мечте. Когда я мечтаю, то не обязательно один. Я могу делать это как со своей семьей, так и с друзьями. Я начинаю свои мечты с рассказа. Например, собираясь с друзьями, говорю: «А прикинь, когда у нас будут дети, мы начнем все вместе путешествовать. У нас будут шикарные дома поблизости. Где-нибудь, где круглый год лето, мы сможем гулять целыми днями, жарить мясо и круто отдыхать. А наши дети будут дружить». Или так: «А прикинь, ты едешь на шикарной машине с крутой девушкой, с которой познакомился в клубе, и улыбаешься ей, пока она пританцовывает под музыку». Мы мечтаем, и каждый визуализирует что-то свое. Когда мы занимались этим вместе с Антоном Савицким, у нас словно сценарий рождался для будущего фильма. Мы могли грезить часами и рассказывать об этом друг другу. Ведь чем больше людей знают о твоих намерениях, тем лучше. Помните про направленную энергию. Рассказывайте о своих мечтах. Как только они появляются, я делюсь ими буквально со всеми. И да, я мечтал написать книгу. Думал об этом еще на первом курсе университета. Мне казалось, что это нереально круто. Держать в руках, дарить своим друзьям, знакомым и будущим партнерам собственную книгу. Когда я жил в Китае, то хотел написать о бизнесе в этой стране. Даже придумал для нее название — 8. Счастливое китайское число — символ богатства и бесконечности. Нашел человека, который мог бы помочь мне в ее создании. Но в тот момент я все же не стал за это браться. Не было времени, да и тема казалась слишком узкой. И правильно, что не взялся тогда, ведь сейчас я способен на что-то куда более содержательное. Когда время для исполнения этой мечты пришло, я это почувствовал. Энергия внутри меня выбрала это направление. И слова нашлись, и время нашлось. Я продолжаю мечтать. Представляю, как о моей книге начнут много говорить. Ее будут дарить, рекомендовать. У многих появится непреодолимое желание приобрести ее. Уже сейчас я чувствую гордость за свою первую книгу. Она бестселлер. Бьет все рекорды книжных продаж. У меня проходят встречи с читателями и громкие презентации, и я не знаю, о чем еще на них рассказывать, потому что практически обо всем уже рассказал в книге. Для меня книга — это рубеж, после которого я выдохну и начну новую жизнь, новую историю, которая непременно станет материалом для второго тома. Еще одно десятилетие. Но вернемся к моему первому бизнесу. Мы разделили обязанности. Юра позвал своего друга Артема, Антон пригласил друга нашего знакомого Сергея. Ни у кого из нас не было высшего образования, и мы мало понимали, что такое бизнес вообще. Деньги закончились на этапе ремонта в офисе. Я сделал Юрия ответственным за оформление всех документов, Артем должен был стать его помощником и следить за тем, чтобы отгрузка товаров шла как надо. Антон стал финансовым директором, занимался налоговой, считал расходы и доходы. Сергей отвечал за транспортные дела и заключение договоров с крупными компаниями. Я же стал координировать все эти процессы. Увы, это не сработало. Первые недели все занимались своими делами, и никто не понимал, как мы движемся, хорошо или плохо. В итоге начались ссоры, заказов было мало, денег еще меньше. А ведь, чтобы отправлять грузы, оформлять официальные документы и оплачивать пошлины, нам приходилось вносить свои средства. Главной нашей задачей было найти клиентов в России, которым нужно доставлять грузы из Китая. Мы хотели делать это дешево, качественно и быстрее, чем наши конкуренты. В итоге мы всей командой постоянно искали деньги, занимали у родственников, друзей, дальних знакомых, и нам все равно не хватало. Товар, попавший на склад и оперативно не вывезенный оттуда, порождал складские издержки за хранение. Это стало отличным стимулом для ускорения сбора денег. Иногда их найти все-таки получалось. Но тут же всплывали ошибки в документах, и мы попадали на еще большие суммы. В итоге мы уже занимали, чтобы отдавать долги. И так шло постоянно. Наверное, я был единственным человеком, который, несмотря ни на что, верил в успех этого дела. Я считал компанию своим детищем и был настроен только на победу. Остальные? Они просто ждали. Ждали свою долю, а в итоге получали проблемы и долги. Они молча смотрели на меня, и в глазах их был один и тот же вопрос. Когда мы начнем зарабатывать? А я ничего не мог им ответить, потому что сам не знал. Интерес терялся, и люди начинали уходить. Я пытался их воодушевить, но тщетно. Подтягивались другие ребята, но тоже ненадолго. В итоге мы остались вдвоем с Антоном. Я взял на работу женщину 55 лет, которая стала первым человеком, официально нанятым нами на работу. Я в нее верил. Катя, на тот момент уже моя девушка, работала маркетологом в торговом центре. Решив развивать маркетинг, я пригласил ее в свою компанию, пообещав платить зарплату, как минимум, не ниже, чем на предыдущем месте. Затем пришел штраф за несданные таможенные декларации. Это была ошибка Антона. Я погладил рубашку, надел галстук, явился в суд и сказал, что молод и допустил ошибку. Добавил, что неточности были только в небольшой части бумаг, остальные документы сдавались как надо и вовремя. Попросил минимальный штраф в размере 250 тысяч рублей. На это люди, сидевшие предо мной, только посмеялись и ничего не сказали. Ожидайте, мол. А далее вердикт о максимальной сумме. Меня обязали через суд выплатить 950 тысяч рублей. Таких денег на тот момент я даже в руках не держал. Это было жестоко. Но именно тогда я понял, что все, детство кончилось, и глупо надеяться на доброту государства. Я такой же, как все остальные предприниматели. И как я ни старался, меня, 18-летнего парня, только-только начавшего пробовать себя в бизнесе, обязали заплатить полную сумму. Возможно, они надеялись, что я дам им взятку, но на тот момент мне это даже в голову не пришло. Государство и малый бизнес. Государство нехорошо и неплохо влияет на малый бизнес. Просто каждый живет своей жизнью, и я понял, что надо рассчитывать только на себя. После суда я созвонился со старшей сестрой и объяснил ситуацию. Она рекомендовала меня своему знакомому, который умел решать судебные споры. Тот попросил 200 тысяч, пообещав разобраться с проблемой. Я решился на это и пошел в обход жесткой системы. 6 месяцев с момента открытия бизнеса стали 9 кругами ада. В поисках денег я пришел в банк просить кредит, чтобы спасти бизнес. Нужно было достать 150 тысяч. Я предоставил учредительные документы, опять был при галстуке и в отглаженной рубашке. Мой друг Антон Савицкий ждал снаружи в машине. Он думал, что я сразу вынесу деньги. Когда сотрудник банка спросил, на что пойдут средства, я не хотел говорить, что в бизнесе полная задница. Сказал, что в делах все хорошо, и кредит беру на ремонт балкона. Было еще несколько вопросов, и затем решающий. Есть ли у вас с собой деньги? Какие деньги? Отвечаю я. Ну, любые наличные. Я говорю, нет. Что, вообще нисколько? А у меня ни рубля в кармане. И я понял, что разговор окончен. Мне сказали, что перезвонят, и я вышел из банка с угрюмым лицом. Антон спросил, ну что? Я говорю, ничего. Друг завел машину, и мы поехали. В машине, кстати, в ту пору всегда горела лампочка пустого бака. Я заправлялся на 50-100 рублей, чтобы просто не встать, и старался ездить медленно, экономя топливо. В общем, в кредите мне отказали. Это был первый и последний раз, когда я просил деньги у банков. Со временем я сделал для себя определенный вывод. Инвестиции нужны не всем. На старте ты не умеешь обращаться с деньгами и искать серьезного инвестора не нужно. А перехватить небольшие деньги на время у знакомых и родственников сам Бог велел. Это мотивирует, ведь своих подводить не хочется, и сразу начинаешь думать, как вернуть. Я всегда отдавал вовремя и вел записную книгу, сколько кому должен и когда надо вернуть. Именно в то время я начал чувствовать цену деньгам и их силу. Любой бизнес можно взять напором, и в тот момент, когда мне не дали кредит, я понял, что нужно рассчитывать только на себя. Ситуация с судом поставила на сотрудничестве с Антоном крест. В свое время он заложил машину, чтобы вложить дополнительные средства в компанию, и теперь требовал их назад. Мы могли продолжить работу и отбить все эти деньги, но вернуть ему вложенные средства здесь и сейчас я не мог. Друг отказался от продолжения работы, лишь просил возвратить деньги, когда я смогу выкрутиться. Я согласился. В итоге остались только я и Евгения Эдуардовна, наш декларант, женщина 55 лет с проблемами с алкоголем. Я взялся за дело. Выехал в Китай, стал искать клиентов, чтобы хоть чем-то загрузить машину и оправдать расходы на дорогу. Мы бились с китайцами за каждый мао, не то что за юань. Во время торгов переходили на личности и иногда даже бросали друг в друга стулья. А Евгения Эдуардовна пропала. Она запила. Я ездил к ней домой. Однажды даже пытался выбить дверь, чтобы добраться до нее. К счастью для Евгении Эдуардовны, дверь оказалась железной. Проходило несколько дней, и она возвращалась, слезно просила прощения и тут же все решала. Мне было ее искренне жаль. К тому же я был невероятно рад, что она вернулась, и мы не потеряем всю нашу прибыль. Однако эти случаи стали повторяться все чаще и чаще. Мне было страшно увольнять ее. Казалось, что я просто не найду другого человека. С этим страхом рано или поздно сталкивается почти каждый начинающий предприниматель. Ты боишься уволить кого-то и не найти никого взамен. Это чувство нас обманывает. Во Вселенной всего достаточно. Хватит на всех. Наконец, я взял еще одного человека в помощники своему декларанту. И хотя и был на иголках, каждый день ожидая проблем, наша компания мало-помалу развивалась. Впрочем, это не значит, что проблемы отступили. Они преследовали нас на всех фронтах. То были заказы, но сотрудники подводили, то все работало слаженно, но случались косяки с поставщиками. Я тогда изучал все, что только можно, активно занимался самообразованием и поверил в маркетинг. Понял, что потенциально могу привлечь большое количество клиентов. Осталось только решить проблему с сотрудниками. После этого я сделал вывод, что успех бизнеса напрямую зависит от того, смогу ли я набрать в свою команду способных людей. Самое простое и гениальное правило подбора персонала звучит примерно так. Нанимайте только тех, кто разбирается в работе, которую ему предстоит делать, лучше вас. Неважно, кто это, уборщица, логист или маркетолог. Они должны дать вам 100 очков вперед в знании предмета. Уборщица должна знать такие моющие средства и такие секреты чистки и мойки, о которых ты никогда не слышал, а логист и маркетолог — тут все понятно. Просто замечательно, если человеку могут дать рекомендации люди, которым ты доверяешь. Это снизит риски нарваться на некачественного сотрудника на 30%. Обязательно проверь человека на самостоятельность. Тебе не нужен тот, кто будет постоянно снимать с себя ответственность и ждать четких указаний даже по самым мелким вопросам. Тот, кто не задает вопросы, а просто ничего не делает, пока ему не скажут. Думаю, нет. Есть очень простой тест. Задай кандидату такой вопрос. Как ты представляешь себе свой первый день работы в нашей компании? Что, по-твоему, будет происходить? Если он ответит, ну, мне все покажут и расскажут, со всеми познакомят и скажут, что делать, гони его в шею. Такой сотрудник тебе не нужен. Это безответственный человек, с которым будет много возни. Это вечный ждун. Он не готов к интенсивной работе. Тебе нужен кандидат, в ответах которого будет много «я». Например, я со всеми познакомлюсь, спрошу у своего руководителя о своих задачах, выясню, чем заняться в первую очередь. Так тебе ответит в большинстве случаев проактивный сотрудник, которому можно дать задание и забыть. Оно либо будет грамотно и вовремя сделано, либо ты заблаговременно узнаешь о проблемах, и на тебя эти проблемы не вывалят просто так, а сразу предложат несколько вариантов решений. Круто? Пользуйся. Примерно в это время я вынес для себя еще одну ценную идею. Кто владеет клиентом, тот владеет рынком. Клиенты лечат все. Неважно, какие у тебя проблемы с деньгами, с сотрудниками, с партнерами, если у тебя есть клиенты и, соответственно, заказы, если на тебя есть спрос, ты выстоишь, останешься жив и двинешься вперед. А если клиентов нет, все остальное неважно, ты труп. Поэтому не жалей усилий на хороший сервис. Крайне важно, чтобы клиенты к тебе возвращались и рекомендовали тебя другим. На начальном этапе цель не прибыль, а клиенты. С другой стороны, я часто думал, а зачем мне, собственно, все это нужно? Никакого результата, кроме стресса и отсутствия сна, я тогда не получал. Немалых трудов стоило убедить себя в том, что проблемы эти временны, что результаты не за горами, и все получится, стоит лишь немного подождать. Когда постоянно находишься в состоянии ожидания, понимаешь, что единственное, чего тебе действительно не хватает, так это поддержки. Чтобы кто-то верил в твое дело, кроме тебя, хотя бы один человек. И для меня таким человеком была Катя, несмотря на то, что в те дни она была больше в роли маркетолога, нежели моей женщины. Многие вообще не воспринимали меня всерьез, но я понимал, что этот стартап — мой шанс. Другого шанса добиться успеха у меня, может, и вовсе не будет. И эти мысли отлично мотивировали. Как-то в моем кабинете раздался звонок. Это был Алексей Николаев, молодой человек одной моей знакомой. Мы несколько раз вместе тусовались в клубах. Насколько я знал, он работал обычным курьером в SPSR Express, крупной компании по доставке вроде DHL. Он спросил, как у меня дела, как бизнес. Я ответил, что все нормально, работаем. Я тогда так отвечал всем. И тут он сообщил, что у него есть опыт работы в логистике. Предложил встретиться, обсудить возможное сотрудничество. «Приезжай в офис», — говорю, — «потолкуем». Когда он приехал, мне меньше всего хотелось грузить его своими проблемами. Поэтому я просто повторил, что верю в эту компанию и знаю, все получится. Но добавил, что помощь мне все-таки не помешает. Леша ответил, что как раз уволился из СПСР и готов приступить хоть завтра. Я предложил 15 тысяч в месяц и честно предупредил, что с деньгами могут быть задержки. Он сказал, не парься, будем думать. И мы засучили рукава. Кстати, самая ощутимая помощь от Леши на старте была в использовании его записной книжки. Мы обзванивали его знакомых, чтобы занять немного денег на время. Тогда я, наверное, впервые облегченно вздохнул. У меня появился человек, который может поддержать меня буквально во всем. Ключ 9. Усиление. Хочешь привлечь в свой бизнес партнера или нового сотрудника? Так или иначе, он должен тебя усиливать деньгами, связями, опытом или своими компетенциями. Если сейчас у тебя нет ни бизнеса, ни денег, ни даже идей, то таким партнером для кого-то можешь стать ты сам. Но каким образом ты можешь усилить свой бизнес? Подумай, какие тебе стоит наращивать компетенции, какие накапливать связи, какой твой опыт сможет быть особенно ценен в будущем. Например, ты можешь стать крутым SMM-щиком. Научись привлекать бешеный трафик, тогда ты легко сможешь найти предпринимателя на ранней стадии интернет-бизнеса, который возьмет тебя в долю, ведь ему как воздух нужны клиенты, а привлекать их в сети – твоя лучшая компетенция. Сейчас, по прошествии 10 лет активной работы, я могу с уверенностью заявить, что любой проект, за который не берусь, я реализую, потому что верю в него. Вера всегда спасала меня, и сейчас я готов взять на себя проект совершенно любого уровня. Я могу войти в список Forbes прямо сейчас. Я готов к этому. В те дни, когда я только открыл свой первый бизнес, мне не хватало уверенности в своих знаниях. В голове постоянно крутились предательские мысли о провале и ограничениях. Сейчас они ушли, и я думаю, это главный результат. Мы не должны себя ограничивать и тормозить. Мозг всегда будет говорить нам, чтобы мы остановились, чтобы не дать нам сбежать из зоны комфорта в зону неизвестности. Когда ты усилием воли отбросишь эту неуверенность, то сможешь достичь любых запланированных вершин. Заставляй себя идти к цели и всегда верь в то, что делаешь. На тот момент другого мне не оставалось, и вера в то, что я делаю, была для меня превыше всего. Да, у меня тогда многое не получалось. Но люди верили в меня, видели, сколько сил я вкладываю в свое дело и тоже считали, что я всего добьюсь. Я хотел вернуть долги. Я был ответственным, верил в себя, и в итоге это вытянуло меня из сложной ситуации. Однажды в тот период моей жизни, когда дела шли совсем плохо, я гулял вечером под дождем и, пройдя к одной арке, находившейся рядом с моим домом, загадал под ней желание. Слова «я очень хочу быть богатым» были произнесены шепотом. Тогда я был уверен, что глупо просить у судьбы что-то просто так, не отдавая ничего взамен, и это не сбудется. И моим обещанием ей было помогать другим людям. Не знаю, исполнили ли мое желание высшие силы, или я сам его исполнил, но в тот момент я был бесконечно искренен. Мне кажется, что каждый может стать предпринимателем. Иногда я встречаю людей, поступки которых совершенно выбивают меня из колеи. Без харизмы, без рвения, без лидерских качеств и знаний математики они зарабатывают деньги. Я бы даже на работу их не взял, но они зарабатывают 100, 200, 300 тысяч рублей и при этом обходятся без особых навыков. Они просто выбрали этот путь и, отбросив сомнения, следуют ему. Сделайте первый шаг и не дайте себе слиться, и вы придете к результату. Здесь важно осознанно выбрать направление и не сворачивать. Я глубоко убежден, что по-настоящему успешные люди — это те, которые готовы долго и без остановок идти через зону неизвестности к своей цели. Путь предпринимателя – это нестандартный путь. Все троечники всегда стоят за хаос как таковой, поэтому часто именно они и становятся предпринимателями. Выкрутиться, договориться, решить для себя, что ставить в приоритеты, показать всем свои лидерские качества – предприниматели определяют себя сами еще со школьной скамьи, а те, кто учится на пятерке, во всем слушают своих родителей, часто потом живут по общему шаблону, толкающему устраиваться на обыкновенную работу. Мы же знали, что можем сами добиться всего. Сейчас, спустя годы, те ребята, которые начинали вместе со мной, основали такие же компании и в каком-то смысле стали моими конкурентами. Антон долгое время не был готов начать свой бизнес и только через несколько лет осознал, что именно ему нужно. Сейчас он развивает собственное дело и получается у него довольно неплохо. Алексей, еще один участник раннего состава «Транзит Плюса», после выхода из моего бизнеса долгое время работал в банке. Затем сестра устроила его в ресторан, а после помогла открыть небольшой фруктовый магазин. И только потом он вернулся к логистике с Китаем. Сергей пропал, пристрастившись к наркотикам. Он всегда был самым легкомысленным из нас и в итоге не смог в нужный момент остановиться. Так или иначе, мы почти все встали на путь предпринимательства. Но не все сразу сумели понять, что именно наша стезя. Многим потребовалось время. Нужно быть готовым к тому, что твой первый бизнес будет очень шатким. Отнесись к этому с пониманием, как правило. Люди все равно начинают зарабатывать, когда ввязываются в эту игру и вкладывают в нее все свои силы. Если ты выбрал путь предпринимателя, ты не проиграешь никогда. Проигрыша в бизнесе нет. Ты либо делаешь ошибки и получаешь ценный опыт, либо делаешь все правильно и получаешь деньги. Ты можешь проиграть по деньгам на короткой дистанции, но на длинной все равно выиграешь, а ошибки неизбежны. Я выбрал нишу, отталкиваясь от боли. На тот момент уже был большой товарооборот между Китаем и Россией, и я понял, что есть боль на рынке логистики. Компаний мало, сервис на низком уровне, да и найти эти компании почти невозможно, потому что в интернете их не было. И если меня сейчас спросить, как выбрать нишу, в которой развиваться и зарабатывать, то я бы посоветовал создавать бизнес, который решает какую-то проблему. Проблему, которая реально наболела. Не надо создавать очередную фирму с предложениями, которые превалируют над спросом. С такими же услугами, таким же сервисом и подходом, просто с другим названием и местоположением. Ты попадешь в зону высокой конкуренции. Все клиенты там уже распределены, и чем ты будешь зазывать их к себе и насколько эффективно – большой вопрос. Иди туда, где ты нужен, где тебя ждут. Находи такие ниши и работай в них. Это идеальный вариант. Если найти такую нишу ты никак не можешь и все же собрался открыть компанию в зоне высокой конкуренции, заранее продумай свое отличие от всех аналогичных компаний. Чем ты лучше? Это лучше должно быть очевидно для потенциальных клиентов и, что самое важное, очень ценно для них. Настолько ценно, что они готовы будут бросить компанию, к которой долгое время были лояльны, и уйти к тебе. Причем такой мотивацией для клиентов должна быть не низкая цена твоего товара. Манипулирование с ценой твои конкуренты быстро осилят и что-нибудь придумают. Ты не удержишься. Найди что-то иное. Ключ 10. Боль и компетенция. Возьми листок бумаги и напиши, что ты умеешь делать лучше других, в чем разбираешься лучше всех. Не меньше 5 пунктов. А дальше напиши 5 своих самых слабых сторон. Попроси нескольких своих друзей сделать то же самое, составить про тебя такие списки. Ты, кстати, можешь пойти куда дальше, устроить опрос в своем Instagram. Пусть подписчики опишут твои сильные и слабые стороны. Глядя на то, что ты знаешь о себе и за что другие тебя ценят, определи, в каких нишах ты можешь преуспеть, и затем поищи спрос на рынке в этих направлениях. Как определить, есть ли спрос? Банально. Вбивай слова о том, чем собираешься заняться, worldstat.yandex.ru и смотри количество запросов. Сравнивай его с другими популярными услугами или товарами. Делай опросы в фокус-группах. Иными словами, просто спрашивай людей из этой отрасли, интересно это или нет, и внимательно их слушай. Слушай, в чем они видят недостатки, и дорабатывай свою идею, чтобы эти недостатки искоренить. Оценивай преимущества, считай, сколько сможешь за их счет зарабатывать. Я убежден в том, что бизнес не должен с самого начала приносить удовольствие. Он не будет сразу же ощущаться как дело всей твоей жизни. Когда ты молод, то сам порой не знаешь, что тебе нравится. Если ты любишь кататься на скейте, это еще не значит, что тебе нужно продавать скейты. Пробуй многое, просто делай то, что ты реально умеешь делать, даже если ты это не любишь. Главная задача предпринимателя – научиться зарабатывать деньги, а уж потом все остальное.